Добрый день, уважаемые 12-классники. Вам предлагается выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. Прослушайте текст и выполните задание. Каждую часть вы слушаете два раза и выполняете задание. Их можно выполнить и во время слушания. В течение минуты прочитайте первое задание. Прослушайте текст.
Добрый вечер. Последний час сегодняшнего дня, субботы, мы проведем вместе, если, конечно, вам близка тема сегодняшнего разговора. И будет интересна наша компания. Напротив меня директор туристической фирмы «Вива Дельта» Ирина Бурунова, а по правую руку от меня Илона Попова, практикующий психолог. Ну, а меня зовут Татьяна Маслевич. Какую тему мы выбрали для разговора? Ну, самую актуальную. Как припугнуть или купить, а может быть, что-нибудь другое придумать, вот это самое внимание ребенка к учебе. Об этом сегодня и поговорим. Я обратилась к бывшему школьнику, к Татьяне Пилиповец. Говорю: Тань, расскажи-ка, как твоих одноклассников раньше покупали или мотивировали родители? И вот что получилось.
Так как я совсем недавно покинула школьную скамью, я еще сохранила воспоминания о ранних подъемах и мучительных первых уроках, когда еще толком не проснувшись, я никак не могла понять, зачем эта школа вообще нужна. И правда, ну зачем учиться? Вот что говорили родители Диме.
Мне обычно говорили, что если я не буду учиться, то я буду дворником. Правда, я в это никогда не верил, но все равно учился.
Маша тоже хорошо понимала цену знаний.
А я когда училась в школе, меня не ругали, а если и ругали, то не сильно. Вот, а стимул для того, чтобы учиться, такой, который вспоминается, это когда что-то очень хотелось получить, и родители говорили, что получишь, если хорошо закончишь учебу, если хорошо там сдашь экзамен.
А Санта воспринимала свою учебу почти как работу.
Насчет того, как родители мотивировали меня учиться, я могу сказать то, что, скорее всего, я сама выбрала то, что я хочу учиться, потому что я понимаю, что в будущем без этого нельзя. Тогда действительно родители заставляли, ну, то есть это была обязанность для меня.
Мне, в свою очередь, родители говорили, что в школу нужно ходить, потому что Петр Первый велел. Кто это такой, я тогда особенно не понимала, но была уверена, что дяденька очень недобрый и детей совсем не любит.
Но хотелось бы как-то разумно подойти к вопросу мотивации. Я уверена, что у Ирины, у директора туристической фирмы «Вива Дельта», ответ есть. По той простой причине, что учили вас одному, а работаете вы совершенно в другой сфере.
Я могу сказать со своей точки зрения, у меня опыт очень необычный. Я в школе толком никогда не училась. Но благодаря тому, что я с 3 лет читала, у меня мотивация на обучение была очень высокой. Я просто успевала чуть раньше. Это потом мне помогло, да. Но не дело родителей 10 или там 12 лет толкать ребенка каждое утро, вас пора учиться.
Но это хорошо. И мне, я не профессионала, ребенка,
да, это
нужно,
дилетантское, да,
ребенка нужно начать мотивировать еще тогда,
задолго
когда он не пошел
в школу. Задолго до школы.
Ну, а точка зрения практикующего психолога?
В подростковом возрасте ребенок приходит в школу общаться. А возможности для общения сейчас не только в школе, но и посредством интернета, посредством различных других технологических процессов достаточно много. Поэтому в наших, скажем, школах вот и существует вот эта проблема. Мы стараемся детям дать образовательный процесс, а им необходим коммуникативные. Поэтому те дети, которые были действительно сильно мотивированы, действительно те, у которых развилась внутренняя мотивация, не внешняя, не побудительная, не наша с вами, не родительская, а сделай, а сходи. А те родители, которые успели развить, или те учебные заведения, которые развили внутреннюю мотивацию.
У вас есть минута на выполнение первого задания. Прослушайте текст еще раз.
Добрый вечер. Последний час сегодняшнего дня, субботы, мы проведем вместе, если, конечно, вам близка тема сегодняшнего разговора. И будет интересна наша компания. Напротив меня директор туристической фирмы «Вива Дельта» Ирина Бурунова, а по правую руку от меня Илона Попова, практикующий психолог. Ну, а меня зовут Татьяна Маслевич. Какую тему мы выбрали для разговора? Ну, самую актуальную. Как припугнуть или купить, а может быть, что-нибудь другое придумать, вот это самое внимание ребенка к учебе. Об этом сегодня и поговорим. Я обратилась к бывшему школьнику, к Татьяне Пилиповец. Говорю: Тань, расскажи-ка, как твоих одноклассников раньше покупали или мотивировали родители? И вот что получилось.
Так как я совсем недавно покинула школьную скамью, я еще сохранила воспоминания о ранних подъемах и мучительных первых уроках, когда еще толком не проснувшись, я никак не могла понять, зачем эта школа вообще нужна. И правда, ну зачем учиться? Вот что говорили родители Диме.
Мне обычно говорили, что если я не буду учиться, то я буду дворником. Правда, я в это никогда не верил, но все равно учился.
Маша тоже хорошо понимала цену знаний.
А я когда училась в школе, меня не ругали, а если и ругали, то не сильно. Вот, а стимул для того, чтобы учиться, такой, который вспоминается, это когда что-то очень хотелось получить, и родители говорили, что получишь, если хорошо закончишь учебу, если хорошо там сдашь экзамен.
А Санта воспринимала свою учебу почти как работу.
Насчет того, как родители мотивировали меня учиться, я могу сказать то, что, скорее всего, я сама выбрала то, что я хочу учиться, потому что я понимаю, что в будущем без этого нельзя. Тогда действительно родители заставляли, то есть это была обязанность для меня.
Мне, в свою очередь, родители говорили, что в школу нужно ходить, потому что Петр Первый велел. Кто это такой, я тогда особенно не понимала, но была уверена, что дяденька очень недобрый и детей совсем не любит.
Но хотелось бы как-то разумно подойти к вопросу мотивации. Я уверена, что у Ирины, у директора туристической фирмы «Вива Дельта», ответ есть. По той простой причине, что учили вас одному, а работаете вы совершенно в другой сфере.
Я могу сказать со своей точки зрения, у меня опыт очень необычный. Я в школе толком никогда не училась. Но благодаря тому, что я с 3 лет читала, у меня мотивация на обучение была очень высокой. Я просто успевала чуть раньше. Это потом мне помогло, да. Но не дело родителей 10 или там 12 лет толкать ребенка каждое утро, вас пора учиться.
Но это хорошо. И мнение профессионала, ребенка,
да, это
нужно,
дилетантское, да,
ребенка нужно начать мотивировать еще тогда,
задолго
когда он не пошел
школы,
в школу.
Задолго до школы.
Ну, а точка зрения практикующего психолога. В подростковом возрасте ребенок приходит в школу общаться. А возможности для общения сейчас не только в школе, но и посредством интернета, посредством различных других технологических процессов достаточно много. Поэтому в наших, скажем, школах существует вот эта проблема. Мы стараемся детям дать образовательный процесс, а им необходим очень коммуникативные. Поэтому те дети, которые были действительно сильно мотивированы, действительно те, у которых развилась внутренняя мотивация, не внешняя, не побудительная, не наша с вами, не родительская, а сделай, а сходи. А те родители, которые успели развить, или те учебные заведения, которые развили внутреннюю мотивацию.
У вас есть минута для завершения первого задания. В течение минуты прочитайте второе задание. Прослушайте текст.
Уникальную куклу можно с недавнего времени увидеть в шоколадной комнате музея фабрики Лайма. Шоколадной красавице уже более 100 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, она отлично сохранилась. Кукла была изготовлена на фабрике Теодора Ригерта. Именно так раньше называлась фабрика Лайма. Валентина Озула, экскурсовод шоколадной комнаты, о новом экспонате шоколадного музея рассказывает с воодушевлением и с трепетом. Оно и понятно, учитывая, что сейчас так долго подарки не хранят. А эта кукла заботливо передавалась из поколения в поколение.
Кукла не была съедена, но все-таки принесена через более 4 поколений, потому что куклу мы можем считать, что у нее более 100 лет. И женщина, которая нам принесла эту куклу, она сама была на экскурсии здесь в шоколадной комнате и рассказала про эту куклу, и потом мы встретились, и она принесла действительно этот экспонат и отдала фабрике, чтобы мы могли показать эту куклу детям и гостям нашей комнаты.
Но вряд ли можно было предсказать этой кукле такую долгую жизнь и такую историю.
Я думаю, что это просто чудо.
Сохраниться в течение столь долгого времени шоколадной кукле помогла рецептура и технология изготовления. На данный момент этот шоколадный трофей считается самым старым во всей Восточной Европе.
Это черный шоколад, который какао-процент высокий и хорошо технологически правильно сделан. Там может добавлен немножко сахар и какой-то аромат. Может очень длительно сохраниться при нормальной температуре.
Кукла не единственный экспонат, который был передан в дар шоколадному музею при фабрике Лайма. Недавно в музей попала также уникальная подарочная коробка. Ее точный возраст установить не удалось, но известно, что подарена владелица коробка была еще в 1938 году.
Да, мы получили, конечно, очень нарядную коробку тоже. Женщина, которая нам позвонила, более 83 года, и мы к ней приехали в гости, она нам доверила эту коробку, которая была подарена ее маме, которая родилась в 1903 году, и где-то в 1937-1938 году эта коробка была подарена ее маме.
Добавлю, что сам шоколадный музей был открыт 3 года назад, и сейчас шоколадная комната пополняется экспонатами. Так что, если и у вас есть что-то связанное с шоколадом, вы можете отнести это в шоколадную комнату и тоже войдете в историю.
Детей вы сюда тоже водите. Вот я помню экскурсии еще в школе о том, что все ходили, все очень так всегда тепло вспоминали об этом.
Да, конечно, но вы понимаете, когда мы вступили в Евросоюз, да, у нас надо было исполнить некоторые стандарты, и поэтому мы начали думать, как мы цивилизованы. мы можем эти экскурсии проводить, чтобы дегустации здесь проходили и рассказали истории, ознакомили о тайнах изготовления шоколада, не только посмотреть фабрику.
Проходят различные показы мод, где даже из шоколада делают платья, наряды, костюмы. Как это возможно, когда на человеческом теле вот шоколад, и он не тает? Но, может быть, в вашем музее в перспективе появится вот шоколадное платье, которое можно будет так законсервировать?
В шоколадной комнате вам расскажут всю историю шоколадной культуры, которая началась 3000 лет назад во времена ацтеков, с их пищи богов, а именно так они называли шоколад. В условиях нашей серой латвийской погоды и относительно небольшого числа солнечных дней в году за популяризацию гормона радости взялись всерьез. И это, в сущности, неплохо.
У вас есть минута на выполнение второго задания. Прослушайте текст еще раз.
Уникальную куклу можно с недавнего времени увидеть в шоколадной комнате музея фабрики Лайма. Шоколадной красавице уже более 100 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, она отлично сохранилась. Кукла была изготовлена на фабрике Теодора Ригерта, именно так раньше называлась фабрика Лайма. Валентина Озула, экскурсовод шоколадной комнаты, о новом экспонате шоколадного музея рассказывает с воодушевлением и с трепетом. Оно и понятно, учитывая, что сейчас так долго подарки не хранят. А эта кукла заботливо передавалась из поколения в поколение.
Кукла не была съедена, но все-таки принесена через более 4 поколений, потому что куклу мы можем считать, что у нее более 100 лет. И женщина, которая нам принесла эту куклу, она сама была на экскурсии здесь в шоколадной комнате и рассказала про эту куклу, и потом мы встретились, и она принесла действительно этот экспонат и отдала фабрике, чтобы мы могли показать эту куклу детям и гостям нашей комнаты.
Но вряд ли можно было предсказать этой кукле такую долгую жизнь и такую историю.
Я думаю, что это просто чудо.
Сохраниться в течение столь долгого времени шоколадной кукле помогла рецептура и технология изготовления. На данный момент этот шоколадный трофей считается самым старым во всей Восточной Европе.
Это черный шоколад, который какао-процент высокий и хорошо технологически правильно сделан. Там может добавлен немножко сахар и какой-то аромат. Может очень длительно сохраниться при нормальной температуре.
Кукла – не единственный экспонат, который был передан в дар шоколадному музею при фабрике Лайма. Недавно в музей попала также уникальная подарочная коробка. Ее точный возраст установить не удалось, но известно, что подарена владелица коробка была еще в 1938 году.
Да, мы получили, конечно, очень нарядную коробку тоже. Женщина, которая нам позвонила, более 83 года. И мы к ней приехали в гости, она нам доверила эту коробку, которая была подарена ее маме, которая родилась в 1903 году, и где-то в 1937-1938 году эта коробка была подарена ее маме.
Добавлю, что сам шоколадный музей был открыт 3 года назад, и сейчас шоколадная комната пополняется экспонатами. Так что, если и у вас есть что-то связанное с шоколадом, вы можете отнести это в шоколадную комнату и тоже войдете в историю.
Детей вы сюда тоже водите. Вот я помню экскурсии еще в школе о том, что всех водили, все очень так всегда тепло вспоминали об этом.
Да, конечно, но вы понимаете, когда мы вступили в Евросоюз, да, у нас надо было исполнить некоторые стандарты, и поэтому мы начали думать, как мы цивилизуем. Мы можем эти экскурсии проводить, чтобы дегустации здесь проходили и рассказали истории, ознакомили о тайнах изготовления шоколада, не только посмотреть фабрику.
Проходят различные показы мод, где даже из шоколада делают платья, наряды, костюмы. Как это возможно, когда на человеческом теле вот шоколад, и он не тает? Но, может быть, в вашем музее в перспективе появится вот шоколадное платье, которое можно будет так законсервировать?
В шоколадной комнате вам расскажут всю историю шоколадной культуры, которая началась 3000 лет назад во времена ацтеков, с их пищи богов, а именно так они называли шоколад. В условиях нашей серой латвийской погоды и относительно небольшого числа солнечных дней в году за популяризацию гормона радости взялись всерьез. И это, в сущности, неплохо.
У вас есть время для завершения второго задания. В течение минуты прочитайте третье задание. Прослушайте текст.
Кришьянис Барон рос в трудолюбивой, добропорядочной и предприимчивой среде. Он был 8-м ребенком в семье, самым младшим. Самостоятельность была здесь основным принципом воспитания. Игрушки не покупаются. У мальчика есть нож, у девочки иголка и нитка. Вырезай, шей, мастери. Когда ребенок подрастал, ему вручали туесок с маслом на неделю. Сам расходуй, как тебе надо. Учись знать меру. Школы раньше не было, писал потом Кришьянис Барон. Ее роль в своем роде отлично исполняла народная песня. Воздействие песни в этом отношении начиналось с первых детских дней. Сам он приобрел силу и закалку за те годы, когда ему приходилось пасти свиней. Владелец имения Струтеле почему-то с необычным для той поры уважением относился к работящим родителям Кришьяна, отличавшимся самостоятельностью. Очевидно, отмечал их памятливость, ум, выносливость и дисциплину. Все это Кришьян унаследовал от отца. От матери же еще перенял добрый нрав и физическую крепость. Мать его дожила до глубокой старости, и все ее дети достигли преклонных лет. Им перевалило за 8-й десяток. А вот отец умер рано, от горячки. Провалился с лошадью под лед, едучи по делам имения, и простудился. Кришьянис осиротел в 8 лет. Какое-то предчувствие или уже пробуждающееся сознание не позволило отцу уйти из жизни без наказа, Кришьяна выучить. Только вот где учиться? Где та школа, в которой учат детей крепостных? Мать его, Энгеле, была одной из редких по тем временам латышских женщин, которые умели читать. Как только выдавалась свободная от хлопот и забот минутка, она бежала к жене писаря, которая показывала ей буквы. А Кришьянис научился читать сам, безо всякой помощи. А школ еще нет. И мальчика увезли за несколько десятков километров в далекое местечко Добелы, где некий органист организовал школу для местных детей. Там он выучился читать и писать по-немецки. Пропитание туда доставляла или сестра Мады, или мать. Только вот лошади не было. Мешок с хлебом, туесок с маслом, ведро жидкой каши с квашеным молоком и лишь изредка кусок мяса мать несла на себе. Еда часто портилась, за 9-летним мальчишкой ухода никакого. Пришлось все-таки забрать его домой. Здесь его обучал немецкому языку и письму столяр по имени Иле. За это Кришьяну приходилось исполнять обязанности няньки. А когда ему исполнилось 10 лет, то его взяла к себе сестра Кристина, жившая в Дундаге. Там зять устроил маленького Шурина в кубельскую школу. В 1856 году Барон закончил гимназию с отличием и получил аттестат, по которому ему присваивался 14-й классный чин, освобождающий от звания крепостного человека. Кришьянис Барон пишет статьи, популяризирует науку доступным языком, пишет о звездах, о физике и механике неба, об электрических явлениях в природе, о громоотводах, о языке живых существ в природе, показывает ценность фольклора, рассказывает о начале собирания его у братского народа, у эстонцев, и пылкие юношеские чувства вкладывает в напечатанные в газете стихи. Стихов этих немного, но они становятся достоянием латышской литературы. По образованию Барон – математик-астроном, но по требованиям истории, скорее, этнограф. Дерпт и Петербург – города-библиотек. Меня особенно интересовали хроники, исторические и этнографические сочинения о Прибалтике. Так он говорил и летом 1859 года пешком исходил в Лифляндию и Курляндию и свои путевые впечатления и соображения изложил в книге «Описание нашего края» с некоторыми приложениями в сокращенном виде. Книга предназначалась для школы и для домашнего чтения. Это первый, написанный латышом на латышском языке, географический очерк. «Истинное и величайшее неразумение, – писал Кришьянис Барон, – проявляют те, кто полагает, будто человек, желающий остаться латышом, не смеет изучать другие языки».
У вас есть минута на выполнение третьего задания. Прослушайте текст еще раз.
Кришьянис Барон рос в трудолюбивой, добропорядочной и предприимчивой среде. Он был 8-м ребенком в семье, самым младшим. Самостоятельность была здесь основным принципом воспитания. Игрушки не покупаются. У мальчика есть нож, у девочки иголка и нитка. Вырезай, шей, мастери. Когда ребенок подрастал, ему вручали туесок с маслом на неделю. «Сам расходуй, как тебе надо. Учись знать меру». «Школы раньше не было», – писал потом Кришьянис Барон. Ее роль в своем роде отлично исполняла народная песня. Воздействие песни в этом отношении начиналось с первых детских дней. Сам он приобрел силу и закалку за те годы, когда ему приходилось пасти свиней. Владелец имения Струтеле почему-то с необычным для той поры уважением относился к работящим родителям Кришьяна, отличавшимся самостоятельностью. Очевидно, отмечал их памятливость, ум, выносливость и дисциплину. Все это Кришьян унаследовал от отца. От матери же еще перенял добрый нрав и физическую крепость. Мать его дожила до глубокой старости, и все ее дети достигли преклонных лет. Им перевалило за 8-й десяток. А вот отец умер рано, от горячки. Провалился с лошадью под лед, едучи по делам имения, и простудился. Кришьянис осиротел в 8 лет. Какое-то предчувствие или уже пробуждающееся сознание не позволило отцу уйти из жизни без наказа, Кришьяна выучить. Только вот где учиться? Где та школа, в которой учат детей крепостных? Мать его, Энгеле, была одной из редких по тем временам латышских женщин, которые умели читать. Как только выдавалась свободная от хлопот и забот минутка, она бежала к жене писаря, которая показывала ей буквы. А Кришьянис научился читать сам, безо всякой помощи. А школ еще нет. И мальчика увезли за несколько десятков километров в далекое местечко Добеле, где некий органист организовал школу для местных детей. Там он выучился читать и писать по-немецки. Пропитание туда доставляла или сестра Мады, или мать, только вот лошади не было. Мешок с хлебом, туесок с маслом, ведро жидкой каши с квашеным молоком и лишь изредка кусок мяса мать несла на себе. Еда часто портилась, за 9-летним мальчишкой ухода никакого. пришлось все-таки забрать его домой. Здесь его обучал немецкому языку и письму столяр по имени Иле. За это Кришьяну приходилось исполнять обязанности няньки. А когда ему исполнилось 10 лет, то его взяла к себе сестра Кристина, жившая в Дундаге. Там зять устроил маленького Шурина в кубельскую школу. А в 1856 году барон закончил гимназию с отличием и получил аттестат, по которому ему присваивался 14-й классный чин, освобождающий от звания крепостного человека. Кришьянис Барон пишет статьи, популяризирует науку доступным языком, пишет о звездах, о физике и механике неба, об электрических явлениях в природе, о громоотводах, о языке живых существ в природе, показывает ценность фольклора, рассказывает о начале собирания его у братского народа, у эстонцев, и пылкие юношеские чувства вкладывает в напечатанные в газете стихи. Стихов этих немного, но они становятся достоянием латышской литературы. По образованию Барон – математик-астроном, но по требованиям истории, скорее, этнограф. Дербт и Петербург – города-библиотек. Меня особенно интересовали хроники, исторические и этнографические сочинения о Прибалтике. Так он говорил и летом 1859 года пешком исходил Лифляндию и Курляндию и свои путевые впечатления и соображения изложил в книге «Описание нашего края с некоторыми приложениями в сокращенном виде». Книга предназначалась для школы и для домашнего чтения. Это первый, написанный латышом на латышском языке, географический очерк. «Истинное и величайшее неразумение, – писал Кришьянис Барон, – проявляют те, кто полагает, будто человек, желающий остаться латышом, не смеет изучать другие языки».
У вас есть минута для завершения задания. Спасибо за работу.